Глава 5. Поиски шляпки. Уйдя от кабинетов, где двери без конца хлопают за спинами входящих и выходящих инспекторов, а телефоны звонят всегда одновременно, было даже приятно подниматься по безлюдной лестнице на верхний этаж Дворца правосудия, где разместились лаборатории и картотеки. Уже совсем стемнело, и по плохо освещенной лестнице, напоминающей какой-нибудь потайной ход во дворце, Мегре шел вслед за своей гигантской тенью. Сидя в углу комнаты на чердаке, Маэрс в массивных очках и с зеленым козырьком на лбу работал под лампой, которую он по мере надобности приближал или отодвигал от себя. Он не бывал на улице Тюрен, не расспрашивал соседей переплетчика, не пил перно и белого вина ни в одном из трех баров, не выслеживал никого на улице и не проводил ночей перед закрытой дверью. Зато было более чем вероятно, что он так и просидит до завтрашнего утра, согнувшись за своим столом. Однажды он провел здесь подряд 3 дня и 3 ночи. Не говоря ни слова, Мегре взял соломенное кресло, подсел к инспектору и, закурив трубку, потихоньку потягивал ее. Равномерный шум за окном над головой напомнил ему, что погода изменилась. Начался дождь. «Посмотрите-ка вот эти патрон», — сказал Маэрс, протягивая ему, как колоду карт, пачку фотографий. Сидя в своем углу, он в одиночку проделал великолепную работу. По смутным описаниям он дал жизнь 3 персонажам, о которых почти ничего не было известно: изящно одетому толстому брюнету-иностранцу, молодой женщине в белой шляпке и соучастнику, похожему на торговца порнографией. Это можно было сделать, имея такую картотеку, как у Маэрса, где были сотни тысяч карточек, но только он один помнил всю картотеку и со своим недюжинным терпением мог справиться с этой задачей. В первой пачке, которую изучал Мегре, было 4 фотографии тучных мужчин, похожих на греков или левантинцев, с прямыми волосами и руками, унизанными перстнями. «Этими я не очень доволен», – вздохнул Маэрс, будто речь шла о подборе актеров на роли в фильме. «Все же, посмотрите сами, я бы предпочел эти». Во второй пачке было не больше 1,5 десятка фотографий, и каждой хотелось аплодировать, настолько все они соответствовали представлению, которое складывалось о человеке, описанном хозяйкой приятного отдыха. На обороте каждой фотокарточки была указана профессия. Мегре выяснил, что 2 или 3 из них – мошенники, торгующие сведениями о лошадях на ипподромах. Был один, который воровал в толпе. Мегре хорошо знал его, сам арестовывал его однажды в автобусе. И другой, подкарауливавший клиентов для некоторых заведений у дорогих отелей. Моэрс был явно доволен. «Забавно, правда? А вот что касается женщины, у меня почти ничего нет. У нас ведь нет фотографий в шляпках». «Я, тем не менее, продолжаю». Мегре, положив фотографии в карман, посидел еще минутку, просто так, и, вздохнув, пошел в соседнюю лабораторию, где изучали содержимое кастрюль Фернанды. В них ничего не обнаружили. Либо вся эта история была неизвестно зачем придумана от начала и до конца, либо яд не успели подсыпать, а может, он был в супе, разлившемся в вагоне метро. Мегре решил не возвращаться в кабинеты сыскной полиции. Вышел прямо на набережную Орфевр в дождь и, подняв воротник плаща, зашагал к мосту Сен-Мишель. Ему пришлось 10 раз поднять руку, прежде чем остановилось такси. К площади Бланш, угол улицы Лепик. Он был в плохом настроении, недоволен и собой, и ходом дела. Больше всего он злился на Филиппа Леотара, вынудившего его отказаться от обычных методов и с самого начала поставившего всех на ноги. Слишком много людей занималось сейчас этим делом, и он не мог взять все под контроль. Дело усложнялось, будто для чьего-то удовольствия появлялось множество новых лиц, о которых он почти ничего не знал и потому не мог догадаться, какую роль играли они во всей этой истории. Ему хотелось все начать снова, самому. Не спеша, как он любил, но это было уже невозможно. Машину запустили, и способа остановить ее не существовало. Он бы, например, с удовольствием еще раз допросил консьержку, сапожника из дома напротив, старую даму с пятого этажа. Но что толку? Теперь их обо всем уже порасспросили и инспекторы, и журналисты, детективы-любители и просто первые встречные. Их показания напечатаны в газетах, и они теперь не отступятся от них. В общем, похоже на след, который радостно кинулись затаптывать полсотни человек. «Думаете, переплетчик-убийца, господин Мегре?» Это спросил шофер. Он узнал его и запросто полюбопытствовал. «Не знаю». «Был бы я на вашем месте, я бы в первую очередь мальчишкой занялся. Это, по-моему, отличный след. И я не потому так говорю, что у меня малыш того же возраста». Даже шоферы дают ему советы. Выйдя на перекрестке улицы Лепик, он зашел в бар на углу, чтобы выпить стаканчик вина. Когда он уходил, вода крупными каплями стекала с тента, натянутого над террасой кафе, где несколько женщин застыли на своих местах, будто в музее восковых фигур. Большинство из них Мегре знал. Некоторые, должно быть, водили своих клиентов в приятный отдых. Одна, очень толстая, и сейчас заслоняла собой вход в эту гостиницу. Завидя Мегре, она улыбнулась, решив, что он идет к ней, потом узнала его и извинилась. Он поднялся по скупо освещенной лестнице и в конторе застал хозяйку, на сей раз в черном шелковом платье и очках в золотой оправе, волосы ее были огненно-рыжими. «Садитесь, пожалуйста, одну секунду», и она вышла на лестничную площадку. «Полотенце в 17-й, Эмма!» и возвратилась в комнату. «Вы что-нибудь нашли?»
«Я хотел бы, чтобы вы внимательнейшим образом рассмотрели эти фотографии».
Вначале он протянул ей несколько снимков женщин, отобранных Майерсом. Она смотрела по очереди на каждую, всякий раз качая головой, и вернула пачку Мегре. «Нет, все они другого пошиба. Она все-таки более благовоспитана, чем эти женщины. Ну, может быть, не так уж благовоспитана. Я хочу сказать, она порядочная. Понимаете, что я имею в виду? У нее вид очень благопристойной дамочки, а те, кого вы мне показали, вполне могли бы быть моими клиентками».
«А вот эти?»
Это были черноволосые мужчины. Она продолжала отрицательно качать головой.
«Нет-нет, совсем не то. Не знаю, как вам объяснить, но эти все чужаки. Видите ли, господин Левин мог поселиться в роскошном отеле на Елисейских полях, и никто не обратил бы на него внимания».
«Может, эти?»
Он протянул ей со вздохом последнюю пачку, и уже на третьей фотографии она замерла. Как-то из-под лобья посмотрела на комиссара. Колебалась, верно, говорить, не говорить.
«Это он?»
«Возможно. Подождите, я подойду к свету».
Появилась девица с клиентом, державшимся в тени на лестнице.
«Возьми 7-й номер, Клеманс. Его только что убрали».
Она поправила очки на носу.
«Пожалуй, да. Это он. Жаль, неподвижен. Если бы я увидела, как он идет, даже со спины, я бы его тут же признала. Но я вряд ли ошибаюсь».
На обороте фотографии Моэрс написал краткие сведения об этом человеке. Мегре был поражен тем, что он, возможно, тоже бельгиец, как и переплетчик. Возможно, так как он известен был под несколькими именами, доподлинно установить его личность не удавалось.
«Благодарю вас».
«Я надеюсь, вы оцените мою помощь. Я же могла сделать вид, что не узнала его. Они, может быть, люди опасные, и я здорово рискую».
Она была сильно надушена. В доме так сильно и неприятно пахло, что Мегре обрадовался, оказавшись на улице, где, хотя и шел дождь, можно было дышать свежим воздухом. Еще не было 7. Малыш Лапуэнт, должно быть, уже встретился с сестрой и рассказывал ей, как ему посоветовал Мегре, о том, что произошло за день на набережной Орфевр. Славный он парень, еще несколько нервный, слишком эмоциональный, но из него может выйти толк. Люка, сидя в своем кабинете, оставался дирижером огромного оркестра. Телефон связывал его со всеми службами и уголками Парижа и других мест, где разыскивалось трио. Жан-Вье не спускал глаз с Альфанси, который вернулся на улицу Тюрен и провел около часа внизу у Фернанды.
Читая пометки Моэрса, комиссар задумался и выпил еще кружку пива.